«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8:09 московское время. Возвращаемся в программу. На прямой связи со студией доцент ГИМО Андрей Безрук. Андрей Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, товарищ полковник. Разрешите мне буквально две фразы сказать по окончанию прошлого часа, вот, касательно Маска и космической всей программы. Вот мы подробно это все обсудим в часе с 10 утра с Тимофеем Сергейцевым. Я единственное, что хочу сказать радиослушателям, потому что активность большая. Понимаете, если говорить о гонках, кто чего выиграл там в космосе и так далее, то я вот скажу вам очень просто. На 11-й год, когда Америка была вынуждена отказаться от программы «Шаттл» как бессмысленной и бесперспективной, наша родина, моя родина, выиграла на тот момент у Америки космическую гонку. Потому что 9 лет Америка летала на Международную космическую станцию на нашем корабле, а Международная космическая станция, которая там функционировала, есть развитая и усиленная технология, которую тоже построила моя родина, начиная от станции «Салют», а потом станции «Мир». Вот что это такое было и есть на сегодняшний день. И сейчас Америка, да, пытается вернуть себе место космической державы. Кстати, об этом они прямо так и говорят. И сделал для этого шаг, вернувшись, кстати, к тем технологиям, которые были в 70-е годы. Подтвердив, кстати, правильный путь освоения низкоорбитального комплекса, заложенный еще товарищем Королевым. Вот какая ситуация и как она выглядит. А так все красиво, конечно. Маск мастер пиара, молодец. И вообще хорошо, что американцы туда вернулись. Конкурентная среда будет нужна. А так с 11 года они летали на наших кораблях, а спутниковую программу свою делают на наших двигателях. А летают на наших кораблях, они, между прочим, на Международную космическую станцию, построенную по нашей технологии и основанную на нашем опыте от «Салюта» и «Мира». Все, извините, подробно об этом в часе с 10 утра поговорим, подробно, детально. Извини, Андрей, ради бога. Просто нужно было закончить предыдущий час.
Да, пожалуйста.
Сожрал немножко твоего времени. Ну что, товарищ полковник, специалист по Соединенным Штатам, граница уже не холодной гражданской войны близко. Будет ли антитрампистская политическая группировка использовать вот эти события и эти бунты в качестве средства фактического захвата власти?
Ну, это немножко перегнул ты.
Я думаю, что
и антитрампистская группировка будут использовать все, что могут. И сейчас мы как раз вот давайте об этом поговорим. Сейчас самое важное, как будут реагировать политически и левая, и правая часть общества. Потому что у Трампа есть очень понятная позиция. Он за здесь, я имею в виду, вот во время всех этих беспорядков, он выражает позицию очень жесткую, в общем-то, большинства американского общества, которое говорит, беспорядок – это плохо. Беспорядок – это плохо для бизнеса. Беспорядок сожжет ваш дом, разграбит ваш магазин и так далее. И в этом смысле, будучи, в общем, показывая себя защитником порядка, он ни в коем случае себе шансы не уменьшает. Все-таки основная часть американского общества беспорядка страшно боится и, в общем-то, готова подчиняться закону. Другая часть, та, которая могла бы сыграть сейчас на вот этих беспорядках, она пока серьезно на них не играет. Потому что ни демократическая партия вообще, ни левые демократы, на которых постоянно ссылаются, что это вот леваки это все делают, пока это никак не использовали. Но вероятность того и желание как-то на этом сыграть, даже не просто отпиариться, а убить другую сторону политически и медийно, она растет с каждым днем. Вот вы знаете, давайте вернемся чуть-чуть, что это значит, к тому вопросу, самому главному. А вот в какой ситуации оказалось американское общество? Почему, когда мы сейчас говорим о вот этих беспорядках, это уже 30 городов, сейчас, правда, в Миннеаполисе потише, им удалось предотвратить дальнейшие пожары, дальнейшие грабежи, но общество очень напряжено, люди на дорогах, блокады, комендантский час, войска введены, национальная гвардия, по сути.
Но Fox News сообщает, что более 50 сотрудников секретной службы США ранены в ходе протестов в Вашингтоне.
Да, но это, конечно же, естественно, когда люди на улицах, когда кидаются камнями и всем остальным, конечно, будут ранены и с той стороны, и с другой стороны. Смотрите, почему сейчас то, что творится, называется самой большой проблемой с 68 года, когда на самом деле все общество стояло, давайте так скажем, на ушах. И это символично, потому что мы вернулись вот именно к таким базовым переменам в обществе, которые были в 68 году. Меняется вообще вся подноготная общественная. Американская вот эта вот система благополучная, которую мы видим, град на холме, самое сильное государство, независимые суды, то, что нам продают вот здесь очень часто люди, которые, в общем, с Россией мало себя связывают, оно держится на 5 столпах. Я уже об этом говорил. Столп номер 1 – это элита, которая умеет договариваться внутри, не вынося ссор из избы. И за счет этого выступает всегда единым фронтом. Второе – это то, что при такой объединенной элите, умеющей договариваться, она себе может позволить государственные органы, которые выглядят нейтрально. Суды, которые, в общем, судят по закону, и ни одна из частей элиты не пытается каким-то образом повернуть закон в свою сторону. Третье – это то, что общество сытое было. Было. Люди хорошо зарабатывали, была достаточно низкая все время по сравнению с европейскими масштабами безработица, был постоянный приток новых людей, новых талантов, и американцы, в общем-то, жили все время лучше и лучше. Четвертое – это то, что был плавильный котел. Что страна разбавлялась все время иммигрантами, которые, естественно, не хотели бунтовать, которые не были включены в политическую систему, они хотели порядка, работы, денег, и им совсем-совсем не надо было ввязываться в политику. Такое было большая группа в обществе, которая не участвовала в политике, и с каждым поколением расплавлялась и пополняла ряды американцев, которые хотели сделать Америку лучше и лучше. И, наконец, это та американская мечта, которую нам всю жизнь продавали, на которой Америка была построена. Это то, что в Америке все время все становится лучше и лучше и лучше. Что дети живут лучше родителей. Каждый американец, который честно работает, может позволить себе дом, машину, детей в университете и так далее. Вот эти 5 столпов обеспечивали стабильность в американском обществе, которое вообще-то, если убрать эти столпы, очень нестабильно. Потому что американцы, люди, во-первых, очень инициативные и одновременно самовольные. Они одновременно уважают закон, но очень индивидуалистичные, готовы за себя драться в любом случае. Это люди во многом сформированные фронтиром. То, что стреляй первым, разбирайся потом. И общество держится стабильным благодаря тому, что на уровне муниципальном, на уровне улицы, оно умеет договариваться. И оно умеет договариваться из-за того, что интересы у всех, кто живет на улице, живет в этом маленьком городке, в общем-то, чтобы в городишке все было спокойно. А теперь смотрите, что происходит. Сначала начинают разрушаться столпы. Вот та элита, которую мы видели, она не умеет больше договариваться. Она воюет между собой, причем открыто. И многие люди просто задают себе вопрос, а что ж вы идиоты? Что ж вы не можете как-то какую-то политику нам предложить, которая была бы более-менее, в общем-то, ну, для всей страны? А то вы гнете в одну сторону, вы гнете в другую. Ну, договоритесь вы, наконец. Вот элита не может договориться. У них, как Карен Шахназаров сказал, перестройка 80-е годы. Вот они вляпались туда. Только Горбачева им не хватает сейчас. А второе, это то, что когда элита начинает драться между собой, вся нейтральность американской судебной системы, государственной системы, глубинного государства, спецслужб и всех остальных летит к черту. Потому что эту систему одна группировка начинает использовать против другой. Точно так же, как после прихода Трампа к власти, против него были спущены все собаки глубинного государства. И сейчас мы видим, как фабриковалось российское дело, российского следа, все другие вещи. И еще посмотрим, еще будет много выкопано. То есть нейтральности больше у государства нет. В это же время ударяет экономический кризис. Не потому, что он вот сейчас ударил, он еще добьет ее. А то, что замедляется экономическое развитие Соединенных Штатов, выделяются две экономики. Одна экономика денежно-услужная, которая в больших городах процветает, и там все хорошо. А в индустриальной Америке большой кризис. И люди, если даже они работают за меньшие деньги, и никак их благосостояние не улучшается. И вот и собралось гигантское количество народа, которые проголосовали за Трампа, потому что они видят, что Америка идет никуда. По крайней мере, у широких слоев населения, даже среднего класса и у рабочего класса, доходы стоят на уровне начала 60-х годов, никак не увеличились. То есть вот сытая Америка, она уже не может позволить себе дом, две машины, детей в университете. Образование страшно дорогое, жена должна работать. За дом заложен и перезаложен. Машины уже, наверное, не новые, потому что стоит очень дорого, а передвигаться надо. То есть там тоже не все хорошо. И на это накладывается то, что остановился плавильный котел, который все время Америку как-то вот двигал вперед и отвлекал от политики. Создались группы, вот последние 30-40 лет, наверное, даже 30-20 лет, с эмиграцией из Южной Америки, мексиканской эмиграции, одновременной эмиграции китайской, корейской, азиатской вообще.
Которые никуда не переплавляются.
Они живут анклавами, они голосуют блоком, они создают свои организации, которые защищают только их интересы, а не все общество. И политики давно им начали подыгрывать. Так что, например, вот корейцы голосуют все блоком за меня, я сейчас буду им делать все, что они требуют, и, в общем, становлюсь заложником этой корейской группы, которая у меня в округе, например. Да. И то же самое происходит и с латинос, которые не расплавляются просто потому, что, а зачем им расплавляться? Вся южная часть Соединенных Штатов говорит по-испански.
Им английский учить не надо?
А?
Им английский не нужен?
Не нужен английский. В Майами, в Лос-Анджелесе спокойно можно жить без английского. И дети, в общем-то, не особо хотят учить его, потому что, ну а зачем? Без него тоже очень хорошо. Большинство как раз латинское. И последнее, наконец, вот американская мечта, которая составляла вот из всех этих компонентов, она больше не работает, потому что американцы говорят, погодите, мои дети живут все хуже и хуже по сравнению со мной. Им трудно найти работу, им меньше платят, они там подрабатывают в Макдональдсе где-то, где их карьера, как они будут, они учились, залезли в долги.
И добавь еще один фактор, и я вместо наследства оставлю им долги.
Долги.
Вместо накопления я оставлю им долг.
Совершенно верно. Теперь вот представьте, то общество, которое избрало Трампа, потому что ему было уже нехорошо, уже вот что-то болело внутри, как-то было неспокойно, была вот эта антипатия по отношению к элитам, которые туда все это привели. Что одна партия, что другая, общество разделено, одни говорят, вот надо идти так, другие говорят, да вы гады вообще, вы там разрушаете Америку. И вот в это общество сейчас падают две бомбы. Первая – это бомба экономическая, это бомба рецессии, которая сейчас идет. Сначала замедление рынков, потом ударил коронавирус. И сейчас будут экономические последствия. Сейчас 40, больше чем 40 миллионов безработных. Это люди, которые понимают, что они в очень трудном положении, они не знают, как из него будут выходить. Пока у них деньги есть, но не все и не у всех. Но денежки-то ладно. А долги-то у них накапливаются постоянно, а долги-то никто не отменял. И поэтому вот обществу еще ударил коронавирус, который закрыл всех по домам и обозлил до пятого коленя. Потому что это люди, которые просидели 2 месяца дома, увидели, как умирают тысячи людей, а я не шучу. Дело в том, что медийная подкормка-то была постоянная, медиа американские в том числе, они же не пройдут мимо кризиса, они наоборот этот кризис раздувают всегда. Как они раздувают беспорядки сейчас, как они раздували опасность коронавируса раньше, как они любую опасность будут раздувать, потому что все опасное, все нехорошее продается гораздо лучше, чем хорошее. То есть вот люди живут в атмосфере такого перманентного кризиса, который волнами на них находит. И тут вдруг вспышка, которая провоцирует их выйти на улицы. Когда большое количество чернокожего населения просто вынуждено выйти на улицы, потому что факт полицейского насилия был настолько вопиющим и настолько публичным, что просто в этом отношении уже никак не удержаться. И, естественно, когда люди выходят на улицы, за ними вместе выходит весь криминал, который торговал наркотиками в этих же черных кварталах. И этот криминал, естественно, хочет получить себе с одной стороны, там что-то задарма вытащить из магазина, мелкий криминал, я имею в виду, не мафия. А с другой стороны, просто люди устали сидеть, пойдем-ка разомнемся. Вот эта вся ситуация выплескивается сейчас на улице, и партиям, что республиканской, что демократической, нужно принимать меры какие-то. А самые большие проблемы будут и существуют сейчас на улицах тех городов, которыми управляют демократы. А почему? А по той простой причине, что там, где кучно живет цветное и черное население, это, во-первых, большие города, а во-вторых, эти города голосуют за демократов. То есть там мэр демократ, и вполне возможно, там очень многие, и местная администрация, может быть, даже администрация штатов, как в Нью-Йорке, например, будет демократами. И Калифорнии. То есть эти демократы сейчас должны каким-то образом решать, а каким же образом они будут играть роль громоотвода для их же собственных людей, которые за них голосуют. Ну, естественно, самое лучшее, а давайте мы сейчас все спишем на Трампа. Давайте мы сейчас все спишем на этих вот, на полицию, конечно же, сначала, потом на Трампа, который разгоняет национальную вражду, на Трампа, который выступает, скажем так, за полицию, за то, чтобы соблюдался порядок. Это очень-очень красивый лозунг. Это позволяет просто канализировать вот это недовольство. А с другой стороны, люди, которые живут нормальной жизнью, видят, что невозможно пройти по улице, что невозможно уехать на работу, что невозможно просто-напросто дойти до магазина, потому что магазин сожгли, они должны обращаться к кому? Они обращаются, естественно, к президенту, который должен действовать как президент, должен, наконец, порядок навести.
И Андрей Олегович, мы сейчас должны прерваться. У нас новости, и сразу после выпуска новостей вернемся в программу и продолжим этот разговор.
Формула смысла.
8:36 московское время. Мы вернулись в программу на прямой связи со студией. Напоминаю нашим слушателям, доцент ГИМО Андрей Безруков.
Андрей,
доброе утро, да, еще раз.
Да, на связи.
Да, доброе утро, Андрей Олегович.
Вот, ну что, Трамп посетил бункер, вот, скрываясь от этих самых протестующих. 5 столпов, которые ты описал, да, действительно, они разрушаются. Вот, и практически разрушены. На самом деле, это же вопрос инерции. Последние 30-40 лет, ну, правда, по каждому столпу процесс шел в своем темпе, но все протесты по всем пяти, все процессы по всем пяти направлениям носили характер деструктивный. Они разрушали эти самые столпы. Ну и вот что дальше? Вот, потому что здесь-то ключевая точка для меня, еще раз повторю, попытаются ли они вот этот протест, ну, по крайней мере, глобалисты и демократы, оседлать и превратить в инструмент захвата власти, потому что для меня это самое главное в происходящем, и мне кажется, что это ближайшая точка, за которой надо внимательно следить.
Они, конечно же, попытаются. Но у меня такое ощущение, это только ощущение, мы очень-очень рано в этом процессе сейчас, его не видно.
Согласен,
толком.
Да,
политические
это
партии, вообще политики еще не поняли, что с ним делать, они просто в шоке. Они, конечно же, попытаются. Как не попытаться? Это же такая возможность, но с другой стороны, есть разные другие проблемы. Во-первых, демократическая партия сама очень хорошо понимает, особенно ее правая верхушка, что она не сможет этим процессом управлять. И, в общем-то, вот эти протесты и особенно та социальная группа, которая сейчас на улицах, она ассоциируется даже не с черным населением, то есть вот с черными, в черной верхушкой демократической партии. Эта черная верхушка, кстати, для наших слушателей очень важно будет. Она обанкротилась и предала черное движение. Давно, после Клинтона, когда она заключила, так сказать, ну вот, контракт с дьяволом. Что это за контракт с дьяволом? А контракт с дьяволом был очень простой. Демократическая партия ввела руководство, скажем так, черного движения, политического черного движения в верхушку демократической партии, а за это получила обязательство черных голосовать за демократическую партию. Некоторое время это работало. Но выборы Трампа показали, что многие чернокожие американцы, и не просто чернокожие, вообще цветные американцы, голосуют кошельком, а не цветом кожи. И получилось так, что эффективность лидеров чернокожего движения падала и падала. И она сейчас очень низка. Дело в том, что сейчас обанкротившиеся верхи черного, так сказать, черных представителей руководства Демократической партии не способны ни управлять черным движением, ни вообще не понимают его. И оно больше ассоциируется сейчас с левыми. Почему Трамп бьет по Антифа? Потому что сформировалось не только правое, вот те же правые супрематисты, как, в которых все время сейчас Трампа обвиняют в связи с ними. Вот помните, в Шарлоттсвилле там было, когда он заявил, что ну вот там не только, что вполне возможно, что вот американцы выступали за порядок, а там были как раз вот правые, когда они выходили с оружием на улицы, там еще были, было такое вот разделение южане-северяне и так далее. Вот Трампа связывают как раз демократы, сейчас пытаются связать с правыми супрематистами. То есть те, которые, по сути, ненавидят цветных, выступают за, ну, по сути, фашизацию такого, не скажу фашизацию, ну, в общем, за очень жесткое наведение порядка. И, в общем, с таких человеконенавистнических и античерных позиций. А в это время, за последние годы, сформировались как раз вот та антифа, которая была их противоположностью, которая все время выступала против истеблишмента, громила все, что можно было, от всяких конгрессов международных до просто магазинов, для того, чтобы выйти погромить чего-нибудь.
Но вот. Трамп теперь пытается объявить ее террористической организацией.
Совершенно верно, да. И вот как раз, что у Трампа может очень хорошо получиться, это обвинить левых в том, что они эквивалентны вот этой вот антифа, которая все разбивает. А люди, в общем, достаточно хорошо видят, что эти люди, эти антифа не имеют никакой ни идеологии, ничего, кроме погромить против истеблишмента.
Ну, у Трампа тоже вилочка тут образуется, Андрей. Смотри, с одной стороны, если он идет на жесткое подавление протестов, ну, а это потребует серьезного реального применения силы, то он становится расистом и фашистом, и во всей, ну, такой терминологии страшным человеком, подавляющим свободу, диктатором практически. Если Трамп этого не делает, а погромы, бунты и вся вот эта чернуха продолжает разрастаться, Трамп опять прячется в бункере, он превращается в слабого президента, который не может навести порядок. И зачем такой президент Америки вообще-то нужен? Ну, поэтому это... у Трампа тоже вилочка возникает.
Ну, тут эта вилочка, не надо ее переоценивать. Во-первых, у Трампа совершенно понятна электоральная база. И эта электоральная база хочет, чтобы он был диктатором. Хочет, чтобы он наводил порядок жесткой рукой. Эти люди, если даже его обвинят в том, что он фашист, и в том, что он вообще там никто и вообще гад, эти люди все равно за него проголосуют. Потому что, с одной стороны, он их подмял всех политически под себя, и уже несколько лет они видят в нем спасение Америки. А в другом то, что, в общем-то, им не за кого больше голосовать. Любая альтернатива Трампу – это альтернатива, которую они просто не понимают и не принимают. И у Трампа здесь, в общем-то, наоборот. Он потеряет, если он будет слабым президентом. Он выиграет, если он будет сильным президентом, потому что все равно большинство американцев, насколько я чувствую, они будут за подавление такого, даже очень жесткого подавления, но только не горящие улицы, но только не улицы, на которые невозможно выйти. Здесь, я думаю, Трамп как раз усиливает свою позицию, а вот поскольку мы не слышим и не видим Байдена последнюю неделю совсем...
Не, он вчера в Каролине вообще... был, Андрей. Поехал вчера в Северную Каролину, Вот, побывал там на местах протестов, походил, после этого написал в Твиттере: когда я стану президентом, я разрешу все эти противоречия, и я буду выслушивать каждую сторону, и в Америку вернется мир. Я своими словами смысл пересказал.
Вот этот вот, выслушаю каждую сторону, в Америке сейчас не работает. Не работает. Он теряет вот такими заявлениями. Они политически корректны. Вот именно вот то, что он говорит, это клинтонизм. Клинтонизм – это абсолютно политически корректная политика. Посмотреть так, чтобы вот большинство общества как-то под этим подписалось. Но голосовать-то люди будут все равно сердцем, а не головой. И здесь, что бы он ни говорил, его сторонники говорят: а что ты размазался? Да? А его противники говорят: ну, конечно, смотри, какой слабак. Сейчас он будет всех нас мирить. Да надо все это задавить огнем и мечом, чтобы все эти беспорядки ушли куда-то. В этом смысле Америка, когда она разделена, она голосует полюсами. Нельзя пытаться их, невозможно просто, это нереально свести их к какому-то центру сейчас, когда центра нет ни экономически, ни политически, ни идеологически, его просто нет. И в том-то и слабость Байдена, что он не может найти себе опору, которая была бы для него электоральной, реально мажоритарной опорой. А у Трампа, если она не мажоритарная, она, по крайней мере, его половина. И чем хуже ситуация, тем более президентским он будет выглядеть. А тем более, что он еще и на международной арене делает каждый день заявления, которые, в общем, американец, у которого нет работы, естественно, это ему нравится. Сейчас еще и в космос запустили вот с Маском. То есть ситуация-то как раз... А то, что он в бункере был какой-то час, ну, это он бы и не пошел в бункер сам-то. Он сам по себе... Мужик-то, в общем-то, не пугливый. Просто так положено. К нему подошли и сказали: господин президент, значит, инструкция там 2.0 чего-то, пункт 5, говорит, что вот в данный момент вы должны быть в бункере. Ну-ка, быстро собирайтесь и пошли. Это у американцев все расписано, это все запланировано.
А скажите, а за счет чего могут усилиться демократы в этой ситуации?
Демократы... Не вижу я, честно говоря, как они могут на этой ситуации усилиться.
Только одним образом, Андрей. Возглавить протест. Возглавить его. Сделать его своим средством. Своей ракетой-носителем. Вот. Не знаю, сможет ли это сделать старик Байден, но... Коридор у них только один.
Дело в том, что если центристы, клинтонисты этот протест не возглавят, они его боятся больше республиканцев. А вот те на левом фланге демократической партии, как Окейша Кортес и все молодые, так сказать, социалисты, которые с Сандерсом голосуют, если они сейчас возглавят этот протест, их назовут фашистами, их назовут антифа, и народ от них отвернется. Им сейчас нужно сидеть очень-очень тихо и соблюдать дистанцию, потому что они-то продвигают повестку социально-экономическую, а здесь повестка не социально-экономическая, это просто повестка безопасности и повестка то, что называется law and order, то есть порядок. И здесь им невозможно встать и поднять голову, потому что как только их увидят вместе с протестующими на улицах, их быстренько той же самой краской замажут в антифа. И их карьеры все закончатся тут же. Им как раз вот нужно говорить о социальной, не просто о социальной несправедливости, об экономической несправедливости, о чем они и пытались раньше говорить. Я думаю, им просто надо подождать. И вот эта ситуация, когда основные демократические силы сейчас не могут ничего сказать, одни боятся, а другие не могут, просто не время им еще, и парализует демократическую партию. То есть вот страна стоит на ушах, люди на улицах, а те люди, которые, в принципе, должны бы этим протестом управлять, они политически не способны, они политически просто мертвы. И поэтому правит бал правая часть, та, которая, в общем-то, совершенно понятна.
Да, вот такая картинка. Понимаешь, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять.
И вот, да, вот штука-то самая опасная сейчас, что мы движемся к выборам. Мы движемся не просто к выборам, а мы движемся еще и в углубление кризиса, которое сейчас пойдет. Потому что они деньгами-то залили коронавирус, но экономика-то остановилась на некоторое время, спрос-то остановился, люди-то без работы, 40 миллионов. И сейчас, следующие несколько месяцев, это все будет ухудшаться и ухудшаться. И к выборам будет такой коктейль, когда люди устали, людей дергают обе партии, работы нет, денег, скорее всего, будет меньше, рынки опять запляшут, противоборство с Китаем, на которое, кстати, все будут все списывать, потому что это настолько выгодно. И к выборам будет такой коктейль, который будет очень-очень опасным. Сейчас будет политизация еще дальше, которая может выплеснуться на улице, потому что если люди вот уже неделю привыкли быть на улицах, теперь любой протест, любая там полицейская акция какая-то вызовет людей обратно на улицу, а сейчас лето еще к тому же, неплохо все, можно погулять. И у нас до выборов может быть ситуация, когда в одном месте, в другом месте все это будет полыхать потихонечку. И когда подойдут выборы, будет какая-то дестабилизация, если половина общества вдруг увидит, что выигрывает Трамп, они опять выйдут на улицы. И тогда это будет уже точно поддержано демократической партией. Тогда уже точно можно попытаться сделать какой-то переворот. Правда, скорее всего, не получится, но попытаются точно. Можно скорее сказать, что выборы фальсифицированы. И когда люди на улицах, а выборы фальсифицированы, 50% не верят, что выборы честные, тогда все, что угодно возможно.
Вот Андрей Олегович,
очень-очень быстро приближаются к ситуации дестабилизации.
Андрей Олегович, извините, я вот сейчас вас так слушал, и я потерялся. Вы специалист по Соединенным Штатам или по Украине? Потому что вот из того, что вы описали, это прямо-таки какая-то картинка 14-го года, конца 13-14 года в городе Киеве.
Ну, только что сакральных жертв не хватает.
Не, ну... Есть уже парочка.
Ну, это пока еще не те объемы. Вот, но это настолько опасно, что сейчас в обществе 300 миллионов стволов. И если вдруг, а были уже такие моменты, парочка, причем не один, когда просто из проезжавшей машины расстреляли толпу. И когда все на взводе, вот пара таких моментов, и начнется стрельба.
Ну, понятно, да. Ты и так осторожно все это описываешь. И все равно ты говоришь то, о чем же говорю я, просто ты относишь это чуть-чуть подальше. Вполне вероятно, скорее всего, ты прав, что еще там какое-то пару месяцев или месяца, а может и меньше, а может чуть больше, такого бурления, и действительно противникам Трампа, ну, придется, никуда они не денутся, возглавить эти бунты, возглавить их, и тогда мы действительно можем увидеть вместо выборов настоящую гражданскую войну.
Я хочу, чтобы наши слушатели ясно понимали, что глобальная проблема Соединенных Штатов в данный момент – это не проблема, скажем так, расовые. Хотя расовая бомба лежит под Соединенными Штатами 400 лет, и она, эта расовая проблема, является не столько бомбой, сколько запалом к бомбе. А бомба – это как раз вот социально-экономическая. И Соединенные Штаты всегда справятся с таким кризисом, когда экономика работает. А сейчас она перестает работать, люди обозлены. И вот именно это может привести к реальному политическому кризису.
Да, можно все это игнорировать, когда ты создаешь искусственный избыток ресурсов, через долги, а потом фактически через прямую эмиссию. Но когда этот искусственный избыток превращается в естественный дефицит, то все проблемы в условиях дефицита выползают со страшной силой. Они просто
Дмитрий, я думаю, что сейчас после вот этих вот беспорядков стоит ждать второй волны заливания деньгами от Трампа, потому что я думаю, как политик, он понимает, что сейчас нужно показать две вещи. Во-первых, дать людям каких-то денег, чтобы они на улице больше не выходили так, по крайней мере, из-за денег. И показать себя опять тем человеком, который может людям эти деньги дать. И опять же это будет играть на его избирательную кампанию.
Теоретически красиво, практически нереализуемо.
Посмотрим.
Да, вот я считаю, что практически нереализуемо. Вот. А ну, уже они напечатали деньги, Трамп от своего имени чеки послал. Чеки от своего имени, понимаешь?
Ну, и что? Еще.
И что? Алло, Оля, ты на связи?
Заливать деньгами – это очень эффективный способ в Америке.
Оля, ты на связи? Понятно, у нас какие-то проблемы. А что у нас со временем? Я к режиссерам обращаюсь. Да, спасибо. Спасибо, Андрей Олегович, очень интересный был сегодня разговор. Мы обсудили принципиальные основания, на котором держался американский строй последние там лет 50, и обсудили то, что эти основания серьезно размыты и фактически уже уничтожены. Спасибо, Андрей. Да. В следующем часе у нас Федор Лукьянов.
Прекрасно.
Формула смысла.